подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич. Что отбывается с российскими войсками у Беларуси? И насколько великая небезпека, что Россия почне новое ворвание с белорусской территории в Украину? Про это мы сегодня погутарим с керовником проекту «Белорусский гаюн» Антоном Матольком. Антон, добрый день. Дякую велики, что знайшли час на эту размову.
Так, добрый день.
Учора у Беларуси стартовали двухтыднёвые лётные вучэнні. Яны маюць праходзіць на ўсіх аэрадромах і на ўсіх аб'ектах супрацьпаветранай абароны Беларусі. Якія звесткі беларускі гаюн мае цяпер пра гэтае вучэнне?
Мы внимательно отслеживали и отслеживаем до сих пор любое перемещение, которое сообщают белорусы и другими средствами, другими, вернее, способами по земле и воздушном пространстве. И мы видели, на самом деле, когда на прошлой неделе прилетела первая эскадрилья из вертолетов, 12 вертолетов тогда прилетело в Мочуилище. Также прилетали и грузовые самолеты. Еще, кстати, в самом конце декабря, если не ошибаюсь, 8 или 9 рейсов в Мочуилище привозили неизвестный нам груз, но мы так предполагаем, что речь идет про ракеты либо какое-то вооружение, вероятно, для этих так называемых учений. Внимательно следили и подтверждали еще до официальных данных информацию о прилетах Су-34 и Су-30 в Барановичи, которые буквально на днях приземлились там. Ну и продолжаем наблюдать. Эти учения имеют, ну, довольно-таки, на самом деле, опасный фактор. В первую очередь, потому что мы считаем все-таки довольно низкой вероятность наземного вторжения, но авианалетов, использование воздушного пространства для бомбардировок, обстрелов украинской территории, украинцев, вот довольно высокий на самом деле фактор. И, ну, я бы на него на самом деле обращал, скажем так, больше внимания, чем на ту же наземную историю, наземную концентрацию войск.
Вот как раз Генеральный штаб Украины сделал заяву, что в связи с этими учениями, которые теперь отбываются, значительно увеличивается риск обстрелу, поветренного обстрелу, именно с территории, с поветренной просторы Беларуси. А вы видите некие конкретные свидетельства, что есть эта небезпека, что она повышается, вот именно праз эти учения, некие действия конкретные?
И да, и нет. С одной стороны, на самом деле, вероятность обстрелов с воздушного пространства Беларуси или с земли, она не снижалась, и она сохранялась все это время, начиная с февраля 2022 года. То есть в любой момент российские войска могут запустить ракеты из «Искандеров», либо используя воздушное пространство. Все это время, начиная с февраля 2022 года, южная часть Беларуси, это частично Брестская и Гомельская области, находится в зоне ограничения полетов гражданской авиации на довольно большую высоту. То есть там никто не может летать именно по той причине, что это воздушное пространство закрыто в связи с возможными и вероятными запусками ракет. При этом последний раз, по нашей информации, запуск ракет, используя воздушное пространство, был 6 октября. А с земли, используя условный «Искандер», если не ошибаюсь, 28 августа. То есть больше 3 месяцев назад последние были запуски. При этом, повторюсь, вероятность запуска может быть в любой момент, в любой день. И, ну, как бы она не то чтобы увеличивается, она постоянно высокая. Конечно, сейчас чуть больше рисков, потому что есть подтверждение прилета, большого количества грузовых самолетов, которые приезжали и разгружали неизвестный груз. Соответственно, мы предполагаем, что это ракеты для истребителей или бомбардировщиков, соответственно, они их могут использовать. Плюс у нас была подтвержденная информация о наличии в Мочуилищах сверхзвуковых ракет «Кинжал», которые могут использоваться на МиГ-31, ну и, соответственно, эти самые МиГ-31, которые могут нести эту ракету. И практически всю осень, ну, не каждый день, но достаточно часто эти МиГи вылетали из Мочуилищ для тренировок, и каждый раз практически объявлялась воздушная тревога по всей Украине, потому что данные ракеты могут поразить цель на достаточно большом расстоянии, и силы противовоздушной обороны, они, ну, не все могут, скажем так, их остановить.
Антона, я хотел сейчас пытаться вас про иранские дроны, бо украинский бок заявлял, что, принамсі, и в неофициальных размовах, заходние эксперты мне казали, что украинский бок им казал, что с территории Беларуси вялися запуски иранских дронов, которые бомбовали украинские города. Ці было некое подтверждение ГАЮНом этой информации? Ці вы ничего не знайшли такого?
Ни одного факта, ни прямого, ни косвенного мы так и не смогли найти. Мы не исключаем, что это могло быть при условии, например, что запуски этих дронов происходили или, условно говоря, в районе тех же Альманских болот или с территории Припятского радиационного заповедника или Чернобыльской зоны, где не живут люди, соответственно, никто бы нам об этом не смог сообщить. Но перемещение довольно специфических грузовиков, либо несколько раз проскакивала информация о том, что иранские инструктора находятся на юге Беларуси, в Гомельской области. У нас нет ни одного, ни прямого, ни косвенного подтверждения, поэтому, скажем так, мы опираемся на факты, и нету ни одного факта, подтверждающего этого. Поэтому мы пока все-таки предпочитаем говорить, что у нас нету подтверждения. Соответственно, мы предполагаем, что дроны могли использоваться, но мы этого не видим.
Поводле кіраўніка памежнай службы Украіны, у Беларусі цяпер прыблізна 11 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Гэта больш-менш адпавядае той лічбе, якую мае беларускі гаюн?
Да. До последніх эшелонов, которые приезжали в Беларусь, там цифра была около 10 тысяч, потом она временно увеличилась примерно до 12-13 тысяч, и вот последние дни мы видели, по сути, ротацию, то есть, когда вот этих подготовленных, вероятно, российских мобилизованных отвозили на Восточный фронт в сторону Луганской области Украины, воевать, соответственно, частично снизилась, поэтому цифра в 10, 11, 12 тысяч, она довольно реалистична. При этом я, наверное, хочу отметить, что это достаточно малое количество человеческого ресурса для какой-либо наземной операции. Если мы вспомним, что происходило в феврале 2022 года, количество российских военных, которые участвовали в переходе белорусско-украинской границы, варьировалось от 15 до 35 тысяч по разным подсчетам. Плюс была огромнейшая и довольно мощная поддержка и авиации, и большое количество относительно современной техники, которая была у россиян. Сейчас этого нет. То есть на данный момент в Беларуси просто не сконцентрировано то количество и людей, и техники, которое позволило бы проводить хоть какую-либо успешную для россиян успешную операцию в Украине.
А вы можете дать некую приблизную оценку? Вот из этих 11 тысяч приблизно, кольки мобилизованные, яких только привезли учиться, а кольки людей уже больше-меньше подрихтованных, которые могут удельничать в неким потенциальным наземным ворвании в неких военных деяниях супроть Украины?
У нас нету точных данных о проценте или там количестве людей, которые приезжали. Но мы считаем, что подавляющее большинство людей, россиян, которых привозили, это были мобилизованные, которых необходимо было обучить. А Беларусь была выбрана как площадка для тренировок, и Лукашенко, по сути, предоставил полностью вот такое, не то что даже тыловое обеспечение, а обеспечил подготовку российских военных, которые впоследствии едут в Украину убивать украинцев.
А за апошнія тыдні гэта неяк памянялася, ці стала больш ўжо падрыхтаваных вайскоўцаў, ці прыблізна столькі ж захавалася гэтая прапорцыя мабілізаваных, якіх толькі рыхтуюць?
Я говорил ранее, што несколько эшелонов былі адпраўлены з Беларусі в сторону Луганской области, то есть мы предполагаем, что это как раз таки те, которые были подготовлены, и их сразу же отправили на фронт. Что интересно, для российских ура-патриотических блогеров это была довольно негативная новость, потому что они считают, что их обмундирование, экипировка, она не соответствует тем задачам, которые им предстоит выполнять. И у них прямая цитата, что наших мальчиков отправляют с голыми руками воевать против украинцев. Поэтому даже русские, которые прям поддерживают войну и всячески ее освещают, не совсем поддерживают то, что происходит сейчас с российскими военными, которые сразу же после тренировки отправляются на фронт.
Люк Кофі, даследчык Гудзонскага інстытуту ў США, ён у гутарцы са свабодай сказаў так, што ва ўкраіне напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, новы наземны напад, разглядаюцца як пытанне часу, то бок гэта не пытанне, ці гэта адбудзецца, а пытанне, калі гэта адбудзецца. Вы ўжо выказалі, ну, в прынцыпе, скептыцызм у адносінах да гэтай новай наземнай аперацыі. Як вы лічыце, наколькі высокая ўсё ж рызыка, што гэты напад адбудзецца? І калі мы гаворым менавіта пра аперацыю расейскіх войскаў, пакуль не кранаем магчымы ўдзел беларусаў наўпрост у вайне?
А мой скептицизм относится только к фразе, что вот-вот завтра или в течение недели будет нападение, потому что для того, чтобы это произошло, должно произойти огромное количество изменений. То есть должно быть ввезено трехкратное количество тех войск, которые есть сейчас, то есть 3 раза больше. Те войска, которые сейчас находятся в Беларуси, они находятся на отдалении от украинской границы. Самое ближайшее, что есть, это полигон под Барановичами. А Барановичи не возле украинской границы. Я думаю, белорусы это прекрасно понимают. И в том числе, и более того, вторая часть, большая часть россиян, они в Витебской области. То есть тоже достаточно, скажем так, далеко от украинской границы. Вероятность такого наступления, конечно же, может быть, но для этого необходимо выполнить, скажем так, несколько довольно явных ходов. И вот пока уровень угрозы наземной операции, он достаточно низкий. Когда он будет хотя бы средним, тогда можно говорить о каких-то сроках. Например, в течение 2, 3 или 4 недель мы ожидаем, например, вторжения. Сейчас я могу сказать, что в ближайшие 2 недели наземного вторжения мы явно не ожидаем, и это любое изменение, оно будет заметно. В первую очередь потому, что белорусы, которые сообщают эту информацию и в белорусский ГАЮН, и украинским военным через их средства связи, они следят за тем, что происходит в Беларуси, потому что они категорически не поддерживают войну и не поддерживают участие Беларуси в этой войне.
Але вы говорите менавіта про 2 тыдні. Вось вы могли б сказать, калі вось цяпер будзе поставлена такая задача российским войскам, і вы побачыце вось гэтыя знакі, што, напрыклад, праходзіць перадыслакацыя на бліжэй да мяжы з Украінай. Ад вось гэтага моманту да пачатку ўварвання, колькі мінімальны тэрмін прыблізны спатрэбіцца расейцам?
Ну, я бы ставил минимум 2 недели, но вообще я бы все-таки ориентировался на месяц. Потому что, кроме того, чтобы перебросить технику, необходимо обеспечить ее снабжение, необходимо обеспечить слаженность действий. То есть, ну, есть некоторые вещи, которые не позволяют просто перекинуть войска и сразу ринуть в бой. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что с украинской стороны приграничная территория заминирована, железнодорожные пути разобраны, дороги перерыты. То есть есть еще физические ограничения, которые не позволяют быстро продвинуться вглубь страны, как это произошло в случае прохода российских войск через Чернобыльскую зону, с другой стороны Днепра, и довольно близко, когда они подошли к Киеву, буквально за считанные часы, дни, скажем так. Плюс подготовка украинцев. Мы прекрасно видим и работу теробороны, мы прекрасно видим и знаем по публичным сообщениям, что частично ВСУ было переброшено к северной границе Украины, границы с Белоруссией. Соответственно, украинцы понимают, что такой риск всегда может быть, и уже к этому готовы. То есть в случае переброски войск мы увидим тоже переброску украинских войск и вооружений.
А што крыніцы беларускага ваюна кажуць пра цяперашнія настроі ў беларускім войску? Наколькі там вялікая трывога і адчуванне, што блізкім часам беларускія вайскоўцы могуць сапраўды наўпрост удзельнічаць у гэтай вайне?
Я скажу честно, я не хочу спекулировать на этой теме, потому что, скажем так, очень мало людей имеют действительно доступ к действующим военным различного уровня, там от генералов до рядовых, и у всех будет свой замер аудитории, свои настроения, свои интересы, потому что очень много разных факторов. Я могу сказать, что всю ту информацию, которую мы получали в течение всего этого года, она, по сути, не менялась. Белорусские военные, люди, которые служат в армии Беларуси, подавляющее большинство задает один вопрос. Зачем нам участвовать в войне Путина, в войне Кремля против украинцев, с которыми нам нечего делить? Ну, то есть у белорусов, в том числе, которые служат в Министерстве обороны, у них нету имперских амбиций, даже несмотря на тот массив пропаганды белорусской, которая синхронизирована с кремлевской пропагандой, которую они получают каждый день, и при этом, ну, как бы вопрос остается тот же, для чего это участие. Плюс, конечно же, белорусские военные очень четко увидели, что произошло с так называемой второй армией мира, с российской, через, особенно в конце марта, когда они, по сути, бежали из Киевской области, понимая полный провал на этом направлении, и очень сильно в моральном плане повлияло отступление от Харькова в первую очередь, ну и Херсона во вторую очередь. То есть дальше очень сильно влияют скандалы в российской армии среди и тех же вагнеровцев, и Пригожина, критика действий Путина и генералов, которые ему подчиняются. То есть они все это видят, и они понимают, что это не самый лучший, скажем так, вариант для действий их. Ну и плюс, я думаю, что со мной согласятся, в белорусском обществе и в военном, и в гражданском есть консенсус. Белорусы не принимают войну. Белорусы не поддерживают любое военное участие, любое военное действие. И для белорусов война — это равно что-то плохое, что чему не хочет никто относиться. Чем дальше война, тем меньше понимания этого. Но как только, например, украинские там или какие еще ракеты прилетают по территории Беларуси, конечно же, война становится сильно ближе, и вот это вот страх и опасность перед войной, оно сильно увеличивается. Поэтому я думаю, что все-таки вот на основании всей этой информации можно, наверное, сделать вывод реального желания белорусов участвовать в войне. Конечно, везде есть фрики, везде есть абсолютно нездоровые люди, которые хотят убивать других людей, и им не важна причина, им нужен просто дать себе такую возможность, но я не думаю, что это действительно значимо существенный процент.
Польский войсковый аналитик Конрад Музыка сказал у гутарцы со Свободой, что коли будет новый наступ на территории Украины с территории Беларуси, наземный наступ, то этим разом украинцы обовязково ударят в отказ по российских военных целях на территории Беларуси. На вашу думку, какие цели найперш тут могут быть названы? По чем могут ударить украинцы, коли так отбудется?
Ну, во-первых, надо понимать, что то у Украины уже есть оружие, которое спокойно достанет до резиденции Лукашенко под Минском. То есть это достаточно большое расстояние. И ключевые объекты будут, на мой взгляд, это в первую очередь точки концентрации войск в приграничной территории. То есть это не какие-то базы, это вот где в данный момент находится концентрация, не знаю, топливозаправщиков, танков, БТРов, личного состава и тому подобное. Во вторую очередь, вернее, ну и параллельно с этим, это, я думаю, что могут быть бомбардировки по военным объектам, в первую очередь аэродромы. И есть три конкретные точки на юге Беларуси. Это Лунинец, это Великий Боков и аэродром там, и это Зебровка под Гомелем. Это может быть Барановичи, которые довольно близко примыкают к городу, и это может быть, могут быть даже Мачурищи. Возле Мачурищ находится так называемый центр «Купол». Это был центр управления российской армии, где они размещались, начиная с февраля 2022 года и где-то до конца весны. И на третьем этапе это могут быть различные логистические объекты, которые важны для поддержки боеспособности армии. Это может быть и нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, это могут быть хранилища и цистерны, хранилища для топлива в различных точках Беларуси. И это могут быть логистические пути, то есть железная дорога и перекрестки дорог, и обычные дороги, трассы, по которым могут перебрасывать большое количество войск. И да, в случае когда Беларусь в виде режима Лукашенко ведет агрессию, а Лукашенко имеет непосредственное участие в этой войне, и он должен, по сути, обозначаться военным преступником, естественно, в военных действиях нету односторонней, скажем так, одностороннего участия. Вот Лукашенко предоставил территорию, с которой запускают ракеты. В любой момент по этим объектам, которые запускают ракеты, либо которые помогают сделать так, чтобы эти ракеты были запущены, может прилететь ответка.
Дякую,
я думаю, извиняюсь, что
так.
перебиваю, да, я думаю, что и Лукашенко, и белорусские военные прекрасно понимают. И, возможно, в том числе вот эта вот история, что последний запуск ракет был 6 октября, который нам известен, в том числе потому, что ну, понимание вот этого вот ответного удара ну, был доведен до режима, и пришлось искать варианты. Видимо, таким вариантом стали базы для подготовки россиян.
Я хотел задать вам еще одно питание. Как у теперешних умовах, коли вашим информаторам, крыницам белорусского региона в Беларуси погрожают вельми жорсткие репрессии, как вы здолели протягивать працу проекту и давать новую информацию каждый день?
Мы очень много чего не рассказываем. Мы не рассказываем, наверное, все форматы, все инструменты, которые мы используем. И как это откуда мы получаем информацию. Пропаганда говорит, конечно, что мы получаем информацию от МИ-6, МОСАДа и Пентагона, но я бы сказал, наверное, скорее МИ-6, МОСАД и Пентагон пользуются этой информацией. К сожалению, у нас от них информации нет. В первую очередь, все, что мы получаем от белорусов, и только благодаря белорусам мы имеем такой массив информации, который помогает украинцам. Я надеюсь, что украинцы, которые повально в последнее время любят обвинять всех белорусов во всех бедах, они будут об этом помнить, потому что, ну, как бы, если бы не белорусы, никакой такой информации у нас не было. Конечно же, использование Телеграма стало сильно усложнилось за последних полгода. Мы видели, когда в южных районах Белоруссии белорусские силовики, ГУБОПИК, КГБ работал совместно с контрразведкой Российской Федерации в поисках источников, потому что россияне, ну и, наверное, те, кто служит Лукашенко, они предполагали, что такую информацию будут сообщать, не знаю, активисты, журналисты, ну, те, кто был как-то ранее замечен. А оказалось, так или иначе, что вот это вот тотальный консенсус белорусов против войны в целом, он проникает во все сферы общества. И абсолютно разные люди в разное время различными способами передают эту информацию. Мы ищем варианты, как это можно сделать безопаснее. Мы будем внедрять или там, использовать какие-то новые безопасные способы. Понятно, что уровень репрессий он за прошлый год только увеличился. То есть каждый день 20-30 человек, когда арестовывают только по уголовным делам, это, ну, мне кажется, достаточно понятный, большой, высокий показатель. Но люди продолжают сообщать. Они понимают, несмотря на весь этот риск, люди прекрасно понимают важность и необходимость делиться такой информацией. Они понимают, зачем это. И ну, я хочу сказать великий дякую за это. Это вельми, вельми... Не то, что приемно, это вельми потребно в этот час.
Дякую вам великий, Антон.
Дякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Антон Матолька, кіраўнік праекту «Беларускі гаюн». Вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся на тэрыторыі Беларусі, гэта таксама можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.